Этот ретрит для мирян впервые такой длительный, когда можно практиковать столь долгое время по монашеской программе. То есть фактически вы 2 недели сейчас живете абсолютно не отличаясь от монахов. Мы вступили на путь, и мы на пути новички. 3 года, 5 лет – это не срок. То есть монахи даже новички со стажем 5-8 лет. Потому что путь – это бесконечность, а мы просто вот только вышли на эту дорогу. Если вы всегда считаете себя новичками, то у вас всегда есть большой потенциал идти вперед. Если же вы считаете себя преуспевшими на пути, закончившими, и поздравляете себя, вешая себе медали, то у вас потенциала нет изменять себя. Поскольку путь бесконечен, мы как бы все на нем новички. А значит, у нас есть огромный потенциал к изменению себя. Я считаю, что именно изменение уровня осознанности в отношении жизни и иллюзий – это главный результат практики. Если идут годы, и мы, будучи учеником, имеем наставления и не меняемся, это какой-то сигнал о том, что наша практика требует корректировки. Напротив, когда мы готовы к любым переменам, подчеркиваю, к любым изменениям, и готовы идти в духовной жизни до конца, с великой верой, решимостью и преданностью, тогда мы перестаем такими быть новичками и становимся уже людьми Духа, людьми истины. На пути практики требуется отсечение всего мирского в себе. Монах вы или мирянин, но отсечь это надо. Имеется в виду всех иллюзий мирского плана, самоудовлетворение в общественной жизни, материальные какие-то привязанности. Даже будучи мирянином, вы должны быть как монах или нищий Аватхута. Даже среди роскоши вы должны чувствовать себя полностью непривязанным к мирским благам. Так словно у вас только коврик есть. Даже будучи среди людей, с которыми вы связаны, вы должны всегда быть одинокими, самодостаточными. На духовном пути нужно огромное терпение. Вы должны быть годами готовы делать одну и ту же работу, которая не дает результата, даже если она не дает результата, которая не приносит особой радости. Вот этот подход, когда сердце у вас забилось радостно от чего-то, и вы пошли за ним, а вот больше не бьется на следующий день, и вы уже не идете за чем-то. Этот подход нельзя назвать истинным. Это подход тоже духовного дилетанта. Истинный йогин не ожидает от Бога ничего вообще. Ни духовной сладости в сердце, ни фейерверка в глазах. Он от пути не ожидает ничего, ни ситхов. Он идет только ради самого пути. Он предан Богу ради самого Бога. Вот это уже кое-что. Это истинная преданность. Та же преданность, которая смешана с псевдодуховными удовольствиями, с видениями, жаждой ситхов, жаждой как-то реализоваться через это. Все это нельзя назвать истинным подходом к дхарме. Но как можно идти, не получая всех этих удовольствий? Это можно делать, если у вас есть вера и терпение. Но так же, как, к примеру, воины на поле битвы, не получая удовольствий, тем не менее сражаются. У них есть долг или вера, что они делают правильное дело. Таким же образом и духовный человек, он имеет такую веру и идет абсолютно вперед с терпением, будучи готов длительное время практиковать, даже не гоняясь за псевдодуховными удовольствиями. Поскольку эти удовольствия временные, они приходящие. Если вы на них делаете опору, то они уйдут, и это несомненно. Что тогда вы будете делать? Когда мы обретаем такое сознание, обладающее безграничной верой, терпением, силой воли, непривязанностью, вот это я считаю настоящим результатом практики. Когда мы остро осознаем непостоянство, когда у нас больше нет никаких планов в этой жизни, которые подобны снам. И все, что у нас есть, это безграничная вера, которая как пламя полыхает. Сердце, независимо от того, в каком мы состоянии, летаем ли мы, имеем ли мы высокий уровень энергии, или наоборот у нас там тамас, усталость и прочее, которая полыхает независимо от всех состояний. Вот это истинное состояние истинного человека пути. Когда мы в состоянии длительное время выполнять садхану, упорно прилагать усилия и при этом всегда иметь радостное сознание, не впадая ни в замешательство, ни в отчаяние, ни в цепляние за себя. Это тот дух, который пестуется среди монашества. Я уверен, что дух монашества – это дух святости, который является основой для всех других. Именно так пестуется великая сила духа. Без великой силы духа на духовном пути делать нечего. И мы как бы должны взращивать такие качества вира йогина, когда мы знаем, какова должна быть наша великая сила духа. Без великой веры, без великой преданности и самоотдачи на духовном пути тоже невозможно долго идти. Поскольку духовный путь – это не только непрерывный фейерверк экстаза. Это и работа долгая, иногда монотонная, иногда не дающая результатов. Тем не менее, в процессе такой работы что-то очень глубокое изменяется внутри нас. И вырастает отъединенное сознание, которое внезапно проявляет себя как самый великий результат, который мы можем ожидать. Разумеется, для святого каждый день это праздник, а каждая секунда это великий экстаз. Но это приходит не сразу. До тех пор, пока вы обретете состояние праздника и экстаза, сахаджа самадхи, приходится много упорно работать. Разумеется, есть души, которые обретают просветление благодаря Шактипатха, нисхождению милости. Они обретают его быстро. Однако такие души один на миллион. Ну, как правило, те, кто уже завершил в прошлых жизнях свою духовную практику. Но если говорить о принятом у нас подходе, то у нас подход тренировки, непрерывной тренировки, тотальной самоотдачи духу, тренировки, служения, изучения. Только став великими мастерами, профессионалами, мы можем получать те результаты, которые получали святые. Итак, мы поговорим о трех аспектах учения. Видение, медитация и поведение. Это три самые главные аспекта. Итак, то, что мы хотим реализовать, называют естественное состояние, сахаджия. Это коренное понятие. Естественное значит, что оно присуще вам, без усилий. Хотя даже если вы его не распознаете. Его называют исконная мудрость, праджняна. Это первооснова, базовое фундаментальное сознание, на которое мы медитируем, из которого все исходит и которым все заканчивается. Исконная мудрость, значит, эта мудрость была присуща нам до нашего рождения. Это не то, что мы выращиваем, а то, что открываем как то, что есть и всегда было, словно ожерелье, которое у нас всегда висело на шее, внезапно мы обнаруживаем обнаружением. Или так, словно бы внезапно вы узнали, что вам кто-либо пришел и сказал, что вы не просто обычный мирской человек, а у вас статус по рождению, ну, премьер-министра или королевы Англии. Вы внезапно, как только узнали, сразу у вас сразу поменялось отношение, видение себя. Вы ничего не делали, вы просто это узнали. И сразу же все поменялось. То есть, а внезапно вы обнаруживаете, что у вас была очень высокая родословная, к примеру, но по каким-то обстоятельствам там, в роддоме поменяли, вы забыли об этом. И внезапно все это восстанавливаете. Таким же образом, в момент самоузнавания мы внезапно обнаруживаем эту исконную мудрость и внезапно обнаруживаем свой очень высокий статус. Это и есть самоузнавание. Однако обнаружить его недостаточно, его надо развить, пестовать, пока мы полностью не привыкнем к нему, потому что мы очень уж привыкли к своему сансарному статусу. Всевышний источник называет еще исконное осознавание. Он всегда связан с осознаванием. Есть ли постигающая ясность к этому великому сознанию или нет, в этом все дело. Постигающая ясность – это тот наш ум, который обращен на Всевышний источник. Если представить Всевышний источник в виде огромного пространства, то наш ум – это постигающая ясность, наше внимание. И оно может быть обращено либо на объекты, либо на Всевышний источник. И когда мы получаем прямое видение, тренируемся в созерцании при ходьбе, все это методы начать смотреть на Всевышний источник. Мы должны посмотреть на него, а затем добиться непрерывного созерцания, пока это не будет длиться однонаправленно. Есть два рода внимания. Первое – внимание с усилием, второе – самопроизвольное. Нам надо начать с внимания, которое поддерживается с усилием. То есть без этого невозможно достичь неотвлекаемого созерцания. Затем, когда однонаправленность достигла и мы полностью прояснили для себя, как можно медитировать на источник, нам надо отбросить усилия и пребывать в тонком, безусильном, естественном присутствии. В процессе такого безусильного присутствия меняется наше представление о самом себе, и наше абсолютное «я» начинает сиять, покоряя ложное эго. На этой стадии отсекаются все привязанности и иллюзии, которые затмевали источник. Мы всегда осознаем великий источник, но почему же мы чувствуем себя так, словно мы его не осознаем? Потому что энергия, которая проявляется из зеркала нашего ума, затмевает его. То есть мы сами как бы портим все дело. Если взять зеркало и отразить в зеркале множество предметов, то даже если зеркало отразит 1000 предметов или 5000 предметов, то разницы никакой не будет. Даже если оно отразит 5 миллиардов предметов, то зеркало никак не ухудшится от этого. Оно не запятнается отражениями. Это означает, что наше исконное «я» всегда чистое и не запятнывается ни грехами, ни кармами. То есть, какие бы ни совершались в прошлых жизнях поступки, все равно исконное «я» не запятнано, всегда чисто и совершенно. Можно другой пример взять. Если взять вазу или кристалл хрустальный, и поставить кристалл на синюю подстилку, то он будет казаться синим. Если его поставить на красную подстилку, он будет казаться красным. Если поставить его на белую подстилку, он будет казаться белым. Тем не менее, ни на секунду кристалл не окрашивался этим цветом. То есть изначально его собственный цвет никогда не пропадал. Это просто иллюзия того, что он становится красным, синим или белым. В данном случае кристалл – это наше «я», кристалл и зеркало. Наша изначальная фундаментальная природа. Отражение в зеркале, подкладки с разными цветами – это энергии, которые из него проявляются. Все дело в том, что когда проявляются энергии тела, речи, ума, эти энергии как будто бы затмевают природу этого зеркала и кристалла. так же, как облака, появляясь на небе, якобы затмевают солнце. Поэтому мы не можем осознавать эту исконную природу. Вот такой парадокс. Одновременно она присутствует во всей своей чистоте каждый миг. Но одновременно исходящие энергии закрывают и затмевают эту природу. Это затмевание условное. Тем не менее, вы сами, наверное, понимаете, что как много надо стараться, чтобы эту условность убрать. То есть, тем не менее, вам приходится усердно практиковать неделями в ретритах, поскольку эта условность не так, не хочет прямо быстро пропадать. Эту изначальную основу также именует Вселенский Источник, Всевышняя Сущность, подчеркивая, что она является Источником Вселенной, что она выше всего. Ее называют также фундаментальный ум, пустота, пустотная основа, подчеркивая ее полную пустотность. Ее называют пространство основа, когда хотят подчеркнуть нераздельность ее с пространством или подобность пространству. Ее называют ясный свет, когда хотят подчеркнуть светоносность этого пространства. То есть для нас абсолют — это всегда пространство, свет, светоносность, пустотность. Ведический брахман и позднее понятие пустоты в тантрах — это тождественное понятие. Некоторые считают, что пустота присуща учениям буддизма. Это, конечно, не так. Да, я в Одессе читал лекцию о пустоте. Один человек встал и сказал, что это не адвайта, а это буддизм. Но на самом деле, как бы, если хорошо изучать первоисточники учения тантры, то это как раз и есть адвайта. Поскольку в учениях тантры описывается как позитивный аспект абсолюта, проявленный, так и пустотный, и одно не отделяется от другого. Но отличие нашей пустоты от буддийской, оно более позитивно. То есть для нас важны аспекты проявленной энергии, способности пустоты к проявлению, способность ее проявляться в виде вибраций, спанда, а также ее светоносность и подобность пространству. В этом разницы между буддизмом и ваджраяной нет. Ее называют самость, атман. Это означает, что это сознание или этот абсолют является нашей самостью. Он не где-то вовне от нас, а он является нашей собственной самостью. Ну как это можно объяснить? Другими словами, вы — это не вы. А вы — это безграничный океан сознания, который на время играет, манифестировал себя, проявил себя и играет в телах людей, животных, богов. И как бы ваше эго интерпретировало себя как человека, считает себя человеком, чувствует себя скованным, ищет духовного учителя и стремится к освобождению. Но по большому счету нет ни духовного учителя, ни вас как таковых, ни связанности. А вы сами прямо сейчас уже являетесь абсолютом. И иногда абсолют играет в игры, где он скрывает себя, и часть от себя отделяет и проявляет себя в виде эго, и эго, заблуждаясь, страдает, ищет духовный путь. Иногда абсолют сам себя начинает просветлять, посылает сам себя ануграху, шактипатху, нисходящий импульс. Он может это делать внешним образом, через духовного учителя, допустим. Когда он может это делать изнутри, когда у вас вспышка ясности происходит, и вы понимаете, да что же это такое, я сам себя дурачу. Ведь я всегда был безграничным океаном сознания. Просто я начал считать себя человеком из-за того, что мой уровень сознания понизился. И у вас возникает такое даже иногда, дикая буря восторга, веселья от того, какая вселенская шутка с вами была сыграна. И хоть вы понимаете, что ваша реализация еще как бы недостаточна, но даже одно такое переживание, оно мгновенно меняет всю обусловленность сансары, все страдания и весь духовный путь, он видится совершенно в другом ракурсе уже, не снизу вверх, а сверху вниз. Есть у нас лекция Шактипатха, об этом мы поговорим еще отдельно. То есть, с одной стороны, мы делаем наши усилия снизу вверх, прилагая личную волю, концентрацию, практику и прочее. Но с другой стороны, навстречу нам также идет нисходящий импульс, ануграха или шактипатха, когда Абсолют посылает нам свою милость. Ее называют подобную царской милости, то есть ничего не требуя взамен. Некоторые говорят тогда, коль он всем посылает свою милость, тогда все достигнут просветления в свое время, все идут к просветлению. Можно как бы и расслабиться. Какой смысл практиковать, если Абсолют всех и так спасет, если все, если вы игра? Это, конечно, очень хорошо звучит. Но с другой стороны, всегда есть свобода воли. Многие тоже говорят, а где свобода воли? Вот то, что я практикую, это от меня зависит или от Абсолюта? Если на все воле Абсолюта, практикуй, не практикуй, пока он не проявится в тебе, нет никакого как бы толка, от тебя ничего не зависит, если на все воле Абсолюта. Если все зависит только от моей воли, от личных усилий, то в конце концов придется прийти к парадоксу, а когда двойственность исчезает и эго исчезает, остается только Абсолют. И посмотреть на духовный путь задним числом, то будет видеться, что ведь это все Абсолют практиковал. Тогда выходит твоя собственная воля и твои личные усилия – это обман, это иллюзия. Ведь даже в тебе, когда ты практикуешь собственную волю, тоже Абсолют практикует. Здесь можно ответить так, что духовный путь подобен двум идущим линиям. Одна идет сверху, нисходит, вторая идет снизу, восходит. Одна это Шактипатха Ануграха, которая посылается подобно милости. К примеру, вы уже избраны этой силой, она вас коснулась, привела на духовный путь, пробудила. Как бы она вас пустила свою молнию. Насколько вы были восприимчивы к ней, это другой вопрос. Может быть, кто-то ей сопротивляется, несмотря на то, что эта Шактипатха не сходит, а он ее игнорирует просто. Другой, может быть, наоборот, открывается и получает благословение ее. Вторая линия – это ваша собственная воля и ваше собственное поведение. Это снизу. Практика, связанная с вашим личным усилием. Это ваша свобода воли. Поэтому говорят, что Абсолют дает душе свободу воли всегда, он ее не принуждает, он дает и свободу выбора. Но на поверку оказывается, что даже когда вы практикуете, ведь все равно, даже если у вас есть иллюзия эго, ведь все равно вы Абсолют. В конечном счете оказывается, даже ваша личная воля и ваши усилия, это все равно воля Абсолюта, которая играет в эго, играет в обусловленность, страдания, в перерождение в сансаре, трудности и создал сам эго, чтобы это эго делало выбор и практиковало. То есть снизу он идет, опираясь на вашу различающую способность, на ваш интеллект, на ваше эго. Можно сказать, воля Абсолюта сформировалась в виде вашего эго. Это другая его лила, когда он идет через замутненные участки сансары, через нечистые кармы, поднимаясь снизу из материи. И тогда две этих линии, одна сверху из чистого духа, из ясного света ума, а вторая из нечистой материи, из обусловленной, которая видится обусловленной эго, идет навстречу, они соприкасаются, как две молнии. И когда наконец они соприкоснутся, между ними нечто наподобие вольтовой дуги или разряда возникает, вспышка. Два полюса соединились, и происходит просветление. Тогда все становится на свои места и обнаруживается недвойственность. Обнаруживается исконная таковость. В конечном счете нет ничего вне двойственности. Даже эго – иллюзия. Страдания – иллюзия. Жизнь и смерть, ады и небеса – тоже иллюзия. И мы должны постоянно укрепляться в таком взгляде, пестовать видение себя как абсолюта, не впадая при этом в отклонение. Если вы скажете «я абсолют» и нет смысла практиковать, вместо этого можно пойти третью чашку выпить компота, а затем еще что-нибудь сделать, вкусно поесть, не соблюдая вегетарианство, насладиться сексом, затем еще чем-либо, под предлогом того, что раз вы абсолют, то все совершенно, это называется отклонение или потеря действия во взгляде. То есть мы должны о себе иметь самое высшее представление. Мы себя должны всегда считать абсолютом. Но это внутри. Не для других, как бы, а глубоко внутри для себя. Вовне же мы следуем принципам поведения, связанного с поведением практикующего. Тогда говорят так, что мы не сходим с помощью воззрения, восходим с помощью поведения. Это общепринятый принцип в различных традициях. И всегда именно так святые рекомендуют себя вести. Говорят так: взгляд безграничен, как небо, поведение скрупулезно, как измельченная мука. Или считай себя Богом, но веди себя как человек. Это застрахует вас от отклонения, от ошибок, от прокрита сахаджийства, от переоценки своих возможностей, но одновременно не сожмет ваш ум. То есть мы должны уравнять относительную истину и абсолютное видение и поведение. Те, кто не знаком с учением и получают какие-либо опыты, у них всегда перекосы, либо в видении, либо в поведении. Некоторые одержимы формальностями, не понимая свою абсолютную природу. Из-за этого их умы скукоживаются, когда они следуют каким-либо правилам, предписаниям, методам, не обращая внимания на фундаментальное сознание, которое следует всегда поддерживать. Они выполняют садханы, пуджи, то и это, но главную суть упускают. Другие, наоборот, практикующие особенно джняна-йогу, любят пофилософствовать и рассказать, что все есть брахман, и что они есть брахман, и что все иллюзия, или что все совершенно. Поэтому можно, в принципе, ничего не делать, поскольку, делая или не делая, все совершенно, и от него ничего не убудет. Это так с точки зрения слов, но с точки зрения реализации это может быть далеко не так, и вы сами можете знать об этом, только вы сами. И хоть у нас у всех одинаковая природа, тем не менее, Будды имеют реализацию радужного тела, а собаки имеют реализацию собачьего тела, обладая единой природой. И мы не должны эти вещи путать. Также его называют великое совершенство, чистое сознание, изначальное бытие. По сути, мы должны привыкать к такому непрерывному видению. Для нас это объект веры, преданности, самоотдачи. Это весь центр, вокруг которого вращается вся наша духовная практика. Если взять шаманистские духовные практики, то там нет этого центра. Все вращается вокруг каких-то аспектов сознания, связей с духами, магических приемов и прочее. Но в конечном счете, когда мы поднимаемся выше, мы видим, что как все следы всех животных растворяются в следе слона, так и все практики заканчиваются в этом изначальном великом сознании. Таковы наставления по взгляду. Если мы прояснили взгляд, то наш духовный путь становится понятным далее. То есть мы, в общем-то, раскрыли, что есть центр, вокруг которого все вращается. А дальше мы понимаем, все дело в том, чтобы с этим центром слиться, чтобы к нему стремиться, чтобы непрерывно направлять себя к нему. Теперь наставление по медитации, созерцанию.
Всегда в любой ситуации и каждый миг продолжайте сохранять осознанность, пребывая в чистом присутствии.
Всегда в любой ситуации, каждый миг. Мастер лай-йоги отличается от новичка тем, что всегда в любой ситуации каждый миг сохраняет осознанность. Сначала мы должны понять, как это ее сохранять, что вообще это такое. Четко прояснить, чтобы у нас не было никаких недомолвок или непонятностей. Может быть, мы думаем, что осознанность это вот так, а учитель совсем думает по-другому, или более опытные практики. И мы можем потратить годы на какое-нибудь неправильное созерцание. Допустим, я очень много увлекался атмавичарой. При этом, будучи в недалеком расстоянии от гуру, считал, что атмавичара – это убрать ум вовнутрь, то есть первый способ. Даже не мог представить, что следующая стадия атмавичара – это распахивание. Я также считал, что это непрерывные усилия. И даже не мог представить, что затем надо оставить усилия. Только спустя годы, когда я получил наставление, я понял, что существует верные способы созерцания и неверные способы созерцания. Другое дело, если вы практикуете, зная, что это предварительная практика, а это следующая, у вас есть логика, это уже другое дело. Итак, мы должны прояснить все неясности в отношении правильного созерцания. Для нас созерцание – это способ установить взаимоотношения с Абсолютом, с Богом. То есть мы через созерцание с ним связываемся. То есть созерцание – это наша связь с ним. То есть когда мы созерцаем, мы связаны. Когда мы отвлекаемся, наша связь огрубляется. Ну, внешняя связь через одежду, кантималы, поклоны и прочее – это уже более грубая форма связи.
Сохраняйте ее неизменно. Всегда при любых обстоятельствах. Главное здесь распознать и поддерживать воззрение в любой период времени и в каждой ситуации.
Сохраняйте неизменно, значит, что когда вы созерцаете и утвердились в этом, ваш ум должен стать неизменным, ровным. Высокое и низкое, доброе и злое, чистое и нечистое, приятное и неприятное должны выравниваться в вашем уме, радостное и горестное. То, что нравится и то, что не нравится, должны постепенно в вашем уме выравниваться. Ну, допустим, если вы неопытный практик, то если что-либо не по вам, или если вам скажут резкие слова, то ваше сознание сразу прыгает, оно меняется. Вас так легко обмануть. Пару кнопок психологически тонко нажать или сыграть на каких-то струнках, и ваше сознание поплывет, если вы дилетант. Если же вы практик, такой номер не пройдет. На какие кнопки не нажимай, на каких струнах не играй, они будут вести к Абсолюту. И надо стать таким мастером созерцания, когда все кнопки и струны ведут к одному. Это достигается за счет неизменности в созерцании. Про такого говорят: появится перед ним Будда, левитирующий в Падмасане, или явятся демоны из ада, чтобы схватить его, его ум не дрогнет. Он не покинет своего созерцания. Тому, кому сложно понять созерцание сразу, и принцип неизменности созерцания, можно заменить его принципом вера. Безграничная вера, абсолютная вера, тотальная вера, всепоглощающая вера, Вера до каждой клеточки, до костного мозга. Вера днем, вера ночью, вера в любых обстоятельствах. Однако наша вера в лай-йоге отличается от обычной веры, присущей бхакти-йоге, потому что в ней есть принцип понимания или постигающей ясности. В этом все различие. Это означает, что у нас есть, в отличие от так называемой слепой веры или веры на чувствах, есть постигающая ясность, тонкий слой понимающего сознания, осознанность, который схватывает объект веры. Вот так. Если же у вас веры такой нет, вы где-то двигаетесь на интеллектуальном понимании, просто на каких-то внутренних данных, невозможно достичь стабильного созерцания.
Когда вы себя спрашиваете, где мой ум, кто я, что такое ум, кто задает эти вопросы? Вы ищете внутри себя и обнаруживаете состояние ясной и открытой пустоты.
Всякий раз следует обнаружить это состояние ясной и открытой пустоты. Наше неведение, замешательство, привязанности, уступки желаниям, планы, страхи и надежды, непонимание, раздражение, недовольство просто возникает из-за того, что мы не обнаружили этой светоносной пустоты. Ум скатился где-то на периферию и захватился внешним. Когда же мы ее обнаруживаем, все внешние вещи самоосвобождаются. Они рассматриваются как нераздельные с этой пустотностью, с этой недвойственностью. Тогда все становится ее игрой, ее манифестацией. Сказали вам ласковые слова или сказали гневные слова. Это одна и та же игра, подобная в театре, игре в театре. У каждого есть различные роли, но при этом никто не обижается, если в театре ему стреляют в него или наступают на ногу. Все это просто по сценарию. Тогда мы просто переживаем наш сценарий кармический и принимаем все как проявление игры. Постепенно мы должны перейти от обусловленного восприятия к восприятию игры. Это означает, мы становимся легкими, очень легкими, перестаем быть мрачными, тяжелыми во взаимоотношениях, в восприятии себя, перестаем чувствовать вину, чувство вины, чувство неполноценности. Все эти комплексы уходят. Мы становимся очень легкими, подобными облаку. Мы просто плывем, движемся, течем вместе с рекой. Потому что мы знаем, нам не за что держаться, нам нечего хранить, не за что цепляться. Все имеет пустотную основу, все чисто и совершенно. Мы перестаем придавать значение своим каким-то видением, переживанием, эмоциональным состоянием. Мы знаем, что за всем этим есть одна великая основа, которая превосходит их. Она гораздо важнее вот этих начальных видений или эмоциональных состояний. Мы как бы с юмором начинаем воспринимать самого себя, свои мысли, чувства и все, что вообще мы собой представляем. С юмором — это значит, мы не отождествляемся. Вот эта маленькая бедняжка, вот это эго, оно начинает уступать свои позиции. Если раньше мы готовы были отстаивать свои позиции или психовать, если в случае, когда нам что-то не нравилось, или мы очень тяжелы были во взаимоотношениях, то теперь у нас появляется такое постоянное чувство юмора в отношении себя и других, и вообще всего остального. Это не значит, что мы несерьезно как-то воспринимаем. Скорее, это значит, что мы не отождествляемся, мы знаем источник, который стоит за всеми этими вещами. Мы как бы знаем, что мы действуем словно во сне. Если же у вас нет такой легкости восприятия, то вас могут захлестывать переживания личные. Вы очень важны сами себе. Вы так важны. Ваши переживания — это все. Вы как пуп земли. Но истинный практик, он с большим юмором относится к самому себе прежде всего. Он знает, что он как таковой не существует. И смертельно серьезно воспринимает себя – это невежество, это заблуждение. Он понимает, что по сравнению с безграничностью вот этого светоносного сознания, его какие-то собственные планы, страхи и надежды – это настолько поверхностное, что нет смысла как-то смертельно серьезно это все воспринимать. Меняется отношение. Поэтому йогин становится очень таким легким. Если вы общаетесь с опытными практиками, вы всегда обнаружите эту легкость. То есть внутри у них в душе есть такая расслабленность кошачья, игривость и легкость в восприятии. Их нельзя как-то поймать, зацепить. Они очень текучие. У них нет гордости, хотя они могут ее изобразить, если надо. Они не живут в смысле обычном, в смысле людей. Они играют. Они просто игроки на сцене большого театра жизни.
Это естественное состояние, природа ума. Не забывайте практику внимательности. Не ищите где-то еще. Все понятия растворяются в одном единственном состоянии, как воды сотни рек сливаются под одним мостом. Какие бы рассудочные мысли и клеши ни возникли, сами по себе они не что иное, как изначальная мудрость естественного состояния.
Рассудочные мысли, клеши, эмоциональное состояние, когда они возникают, вот это подобно ткани, которые окрашивают кристалл, о котором мы говорили, и они затмевают наше исконное сознание. Тем не менее, если мы опытные практики, то мы сразу же распознаем их источник и понимаем, что они все исходят из того же источника. И больше не вводимся ими в заблуждение. Вообще мысли, эмоции, страсти, клеши, даже омраченное состояние, они являются частью уже этого источника великого сознания. Поэтому, когда мы правильно созерцаем, у нас нет дистанции, мы никогда больше не теряем. И все, что проявляется, у нас неразделимо связано с изначальным источником. Гнев, неприязнь, отвращение – есть проявление зеркалоподобной мудрости. То есть даже негативные качества, к примеру, гнев, неприязнь, отвращение – есть просто игра абсолютного сознания. Если мы не распознаем эту игру, она становится кармой. Даже в ад может принести. Если же мы распознаем эту игру, это просто энергия, за которой стоит пустота. Это просто игривая энергия гневного божества. И мы полностью ее контролируем. Если в момент какого-либо желания мы не распознаем энергию, накапливается карма. Если же в момент какого-либо желания мы обнаружим его бессущностность, пустотность, это называется кама-таттва. Если в момент соприкосновения с желанием мы достаточно бдительны, и вместо того, чтобы выпустить ум и позволить транспортирующей пране перенести нас к объекту желания, если мы ловим этот момент, он называется кама-кала, то в этот момент вся энергия желания, которая заставляет нас истощаться, обесточивает нас, вытекает наружу, она как бы поворачивает обратно и снова входит в нас. И мы обнаруживаем пустотность желания, его бессущностность. И внезапно, вместо того, чтобы следовать за желанием, мы оказываемся в состоянии просветляющей пустотности. И мы видим, что желание теперь не имеет больше над нами силы. Мы его самоосвободили. Мы его не подавляли, не трансформировали, не отвергали. Мы просто обнаружили в нужный момент, в момент его возникновения, его пустотность. Вошли в пустотность, и эта пустотность сама обесценила желание. Это основной принцип, как следует работать с желаниями, клешами и омрачениями в лай-йоге. Принцип соединения осознанности с любыми проявлениями, которые из нас исходят. Если гнев, неприязнь, отвращение проявляются без цепляний, как игра, они неотделимы от пустоты их породившей. Из пустоты исходят и в пустоте же и растворяются. И когда мы обнаружили эту бессущность, внезапно мы обнаруживаем, что гнев нас покинул, что мы не можем гневаться уже. Что это абсурдно, в общем-то, бессмысленно. Если ситуация самоосвобождена, то из-за чего мы гневались пустотно, и наш гнев пустотен, и мы сами пустотны. Энергия возвращается обратно в центральный канал. Гордость, тщеславие, самодовольство, высокомерие есть проявление чистой равностности. Исконная основа, высшая сущность, находится в самом центре горделивого ума, смотрящего на все с чувством превосходства. В центре любого, даже омраченного состояния, есть вот эта кама-татва, его пустотная составляющая. Поэтому даже нечистые энергии, страсти, омрачения и клеши, даже они не наши в абсолютном смысле. Даже они как бы принадлежат не нам, а абсолюту. Разумеется, это не повод дать нечистым состояниям или страстям волю и думать, ну поскольку они не мои, а все Богово, то гори все ясным пламенем. Конечно, это не так. На относительном уровне мы очищаем клеши и ограничиваем неправильное проявление. Если они проявляются без эгоизма, без цепляния и едины с пустотным созерцанием, они неотделимы от светоносного пространства и являются его игрой чистой с самого начала. Это означает скорее, что внутри на тонком уровне у нас должно произойти переворот в понимании собственных проявлений и энергии. Мы должны как бы питать эту идею абсолютной чистоты во всем. Все, что исходит из тела, речи, ума, в своей основе абсолютно чисто и совершенно. И оно имеет источник, это светоносное пространство. А из него нечистого или несовершенного ничего изойти в принципе не может. То есть может быть только наше нечистое видение. Когда у нас есть нечистое видение, то начинается сансара и восприятие нечистых миров. Один мастер рассказывал о совершенстве, и к нему подошел горбатый человек, горбун. Горбун сказал: «Ты говоришь, что все в этом мире совершенно, и что Бог совершенен, и Его творение абсолютно совершенно. А посмотри, я горбун. Где же здесь совершенство?» Тогда мастер сказал: «Ты совершенный горбун». Это действительно так оно и есть. Просто наши интерпретации, двойственное видение заставляет нас видеть нечистое в чистом. Поэтому, когда мы что-либо видим нечистым, двойственным, надо сказать себе: «Я вижу нечистое в чистом», и породить чистое видение. Чистое видение – это способ постоянно возвращать к себе правильному созерцанию. И если у вас нет чистого видения, вы часто будете впадать в замешательство. Ну, допустим, вы можете думать так о монахе, а потом увидеть можете, просто он шел и плюнул. И можете думать: да какой это монах вообще? И у вас в сознании будет совсем нечистое его восприятие. Мне рассказывали, что иногда люди меняют свое восприятие из-за каких-то буквальных мелочей. Я думал тогда, особенности помоложе, я думал, ну я перед таким человеком плевался бы как можно больше, чтобы все иллюзии или выбить из него сразу, или чтобы он ушел. Или чтобы он натренировался в чистом видении. Ну, Рамана Махариши в этом отношении дал урок одной матаджи. Когда она приехала, она увидела, что Рамана Махариши грызет ногти. Для нее это было шоком. И европейская чопорная дама, она думала, как такой великий святой может грызть ногти. Рамана Махариши, он был Буддой. Но при этом как бы он жил в тех условиях, и он еще был, достиг просветления, будучи школьником. Не получал уроков этикета, еще чего-либо. Это не мешало ему без зазрения совести грызть ногти. Это никак не мешало его просветлению. Поэтому говорится, практикуйте всегда чистое видение, где только можете. Допустим, видите нищего на улице, думаете так, это Таттрея в облике Аватхуты. Видите, что-либо нечистое проявляется, практикуйте чистое видение, думаете, это игра, кто-либо обзывает вас, думаете так, это игра гневного божества. Гневное божество проявляет яростные игры со мной. Видите, кто-либо ведет себя не так, допустим, думаете, это проверяет мою приверженность, ну и так далее. Такое чистое видение нужно распространить на все, нужно заполнить им полностью всю жизнь. И это не то, что мы как бы упражняемся искусственно, на самом деле все так оно и есть. Но просто наша нечистота и двойственность заставляет как бы разграничивать и видеть нечистое в чистом. Допустим, 2 года назад к нам пришел послушник. Ему дали обычное задание. В общем, есть стандартные различные задания, которые выбираются индивидуально для каждого, испытательные. И за это отвечает страж дхармы, за прием новичков и их испытания. За этим не было никакой подоплеки, кроме как положенных испытаний. Но внезапно он подумал, что его гордость унижается. И он затем на консультации мне спрашивал, вот когда твою гордость унижают. Да, в общем, даже не было речи о твоей гордости. И как бы никому особо ты не нужен, чтобы здесь кто-то через тебя самовыражался и твою гордость унижал. Стандартное задание. Почему ты так об этом вообще подумал? Это означает, была какая-то внутренняя проблема с гордостью, и было порождено нечистое видение испытательных заданий. Если же вы принимаете как чистое видение, то для вас вообще нет никаких проблем. Вы все рассматриваете как практику, как испытание, как игру абсолюта. Вы именно так на все смотрите. Более того, вот именно так все это и является. Потому что на самом деле нет ни монахов, ни мирян, а есть только абсолют. Абсолют этот стучится в твое сердце. Через мирян, через духовного учителя, через случайно услышанную песню, музыку, через книгу. Он просто стучится тысячами путей в соответствии с кармой. Ну а как ты к этому отнесешься, уже зависит от тебя. Распознаешь ли ты его? Таким образом, чистое видение устраняет огромный пласт двойственности в нашем сознании и позволяет укрепиться в созерцании. Но обычно ученики в учении пестуют чистое видение, поскольку это приходит не сразу. Через соблюдение самая. Самая – это священное обязательство, то, что должно соблюдать в любых условиях, при любых обстоятельствах. Даже нарушение виная не так сказывается на духовной жизни, как отклонение в самая. Алчность, жадность, пристрастие к чему-либо есть манифестация различающей мудрости, дающей способность видеть оценки и отличия. Эта способность проявляется из алчущего, жадного ума, жаждущего вещей. Желание, не покидающее йогина даже в течение всей жизни, в их сущности чистый пустотный свет, подобный сияющему пространству. Если нет привязанности к желаниям, все желания и блаженство, возникающие от них, чисты. Это очень тонкий момент, который следует прояснять. обычно в учении сутры желания однозначно считаются грехом и приводящим к падению, ввергающим в сансару. В общем, так оно и есть, если они бесконтрольно проявляются. И в учении сутры прилагается метод их подавления, течения или трансформации. В учении тантры желания как таковые не считаются грехом. Скорее, грехом считается бессознательность, поскольку в учении тантры вообще греха как такового, ну, понятия даже нет. А считается, что все чисто и совершенно. Все желания рассматриваются в недвойственности как проявление абсолютной энергии. Тем не менее, если мы бессознательны, эти желания ведут к накоплению новой кармы. Если мы осознаны, проявляется пустотная основа любого желания. И мы самоосвобождаем желание и перестаем за ним следовать не силой отсечения, подавления или навешивания ярлыков, греховности и еще чего-либо, а просто обнаружением пустотной основы самого желания. Это коренной принцип, который следует прояснить для себя. Таким образом, мы никогда не покидаем никакой чистоты, не покидаем чистоты ни при каких обстоятельствах. Поскольку лекция очень длинная, я думаю, мы на этом закончим.